Что такое эмпатия, я сказала. Это чувствование вместе с клиентом его чувства, но как бы отделяя себя от клиента, осознавая свою отдельность. Зачем это необходимо? Роджерс был склонен к очень тщательному уточнению чувств. То есть он добивался максимальной точности называния. С чем это связано? Ну, вот я считаю, что чувства – это такие указатели дороги. Переживаемые чувства, в общем, отсылают нас к неудовлетворенным потребностям и к смыслам, которые мы приписываем различным событиям. И вот такая вот точность названия позволяет правильно понимать клиенту его собственные переживания, правильно их осознавать максимально точно и таким образом изменять свое представление о самом себе. Изменять я-концепцию, адаптируя ее к реальности. Изменять концепцию мира, то есть картину мира, адаптируя ее к реальности. Становиться более реалистичным. Вообще, я считаю, что задачей психотерапии является усиление реалистичности клиента. То есть не какие-то изменения в клиенте, не там... продвижение клиента куда-то, не просветление и инсайты. На мой взгляд, все, что я могу сделать для клиента, это способствовать его осознанию его собственной жизни. И вполне возможно, что эту идею я как раз вынесла из чтения Роджерса. Я, в общем, не могу сказать, где я подцепила эту идею. Но Роджерса про это как раз довольно много. О том, что осознавая, клиент получает возможность рассматривать условия ценности, получает возможность опираться на организмическую оценку и таким образом изменять я-концепцию, картину мира и таким образом собственную жизнь. В общем, чтение Роджерса есть занятие просветляющее. И самое главное, такое, знаете, очень гуманистическое. Потому что Роджерс, клянусь вам, был святой человек. Вот немного на свете святых людей, и вот я думаю, что Роджерс как раз к ним относился. Ну, давайте... По поводу общественности я вам расскажу про то, как я понимаю, почему теории личности так отличаются друг от друга, и почему они выглядят так, а не иначе. Ну вот я когда стала рассказывать про Фрейда, да, я говорила о том, что его теория была создана в такое время таким человеком. Что это было за время? Ну, мы знаем, что... человеческое общество развивается циклично. И времена свободы обязательно сменяются временами несвободы. Потом время несвободы через бунт снова превращается во время свободы. После свободы снова наступают реакции и так далее. И что касается человеческой сексуальности, то, в общем, ее проявление в разные исторические времена контролировались очень по-разному. Ну, вот, например, 17-18 век в Европе – это были времена такой, я бы сказала, некоторой сексуальной размытости. Вот все мы читали всякие романы Дюма, и мы помним, как во времена короля Людовика Солнца, там сколько у него было любовниц, что его внебрачные дети получали титулы герцогов каких-то, я не помню герцогов каких. И в общем все это было нормально и правильно. Вот конец 18 века в Англии, это времена регентства, когда тоже, в общем, все были такие бесстыдные, и французская революция, она тоже сопровождалась разнообразным сексуальным бесстыдством. И, может, некоторые помнят, что в те времена, например, светская дама, она одевалась по утрам вполне присутствием многочисленных ухажеров. Ну, то есть это было нормально, когда ухажер приезжал с утра поприсутствовать при одевании дамы и посоветовать ей, какой ей, например, корсет под это платье надеть, с какими кружевами и лентами, и чулки какие надо надевать, и так далее. Обсуждали они всякие такие важные вещи прямо вот в будуаре, и было это нормально. Ничего в этом не было такого ужасного. А потом времена изменились. И вот во времена, когда жил и работал Фрейд, жил он в Вене, в которой царила в этом смысле такая суровая реакция. Более того, во всей Европе в это время царили такие суровые времена. Может быть, вы знаете, что в Англии где-то вот в начале 19 века, там 1827, 1829, 1837, вот где-то в этом районе, годы истерию некий врач лечил удалением матки. Знаете, слышали бы об этом. Ну вот истерия, бешенство матки, если удалить матку, то истерия пройдет прям вот на раз. Нормально такое дело. Вот. Я у Игоря Кона в книге про гомосексуальность, книга называется «Лунный свет на заре. Великие маски однополой любви», я там прочитала восхитительную историю о некой высокопоставленной даме, которая отдала внучку в частную школу, которую содержали две почтенные светские девицы. Они молодые. И через некоторое время девочка стала жаловаться, что эти две немолодые светские дамы к ней пристают с нехорошими намерениями. И бабушка подала на них в суд. И дело это слушалось в палате лордов, потому что эти вот содержательницы пансиона, они были дамы благородные, вот, имели титул достопочтенных. И обсуждение шло в таком ключе. Значит, если признать, что девочка говорит правду, то получится, что женщины, их сословие, могут заниматься сексом не по принуждению мужа ради деторождения, но имеют сексуальные желания и потребности. И тогда, переходя от частного к общему, следует умозаключить, что и их лордов, матери, жены и дочери могут иметь сексуальные желания и могут заниматься сексом не по принуждению ради деторождения, а из развратных побуждений. Их жены, дочери и матери не могут так поступать, потому что они приличные женщины. Следовательно, девочка лжет и даме в иске отказать. Ну, восхитительная история. То есть возобладало мнение, что приличные женщины никаких сексуальных желаний иметь не могут. И, ну, вы знаете, да, что общественное мнение, оно давит на людей. И, соответственно, выяснилось, что ни у каких приличных женщин действительно нет таких сексуальных желаний. Когда Фрейд начал работу в качестве врача общей практики, то он столкнулся с большим количеством неврологической патологии. В общем, никак не объяснимой с физиологической точки зрения. Ну, то есть рефлексы все неврологические на месте, а там не работает. Там ножка не ходит, ручка парализована или лишена чувствительности, еще чего-нибудь такое. И вот гениальность его предположения состоит в том, что он объяснил эти явления вытесненными сексуальными желаниями. То есть это вытесненное для него означало неосознаваемое. И ну, это действительно было такое, ну, революционное предположение, потому что, ну, вы понимаете, да, если женщина, если приличная женщина никаких сексуальных желаний не испытывает, да, то предположить, что это не так, это было сильно. И, в общем, его травили за это. Более того, он научился с этим работать. И оказался способен оказывать таким пациентам помощь. Ну, надо сказать, что вот пансексуализм, его теории связан с тем, что он раскрыл запретное, ну, как я себе это представляю. Ну, то есть вот он так впечатлился тем, что оказывается это есть, в то время как не должно же, все говорят, что этого нет, а тут оно на тебе. И именно поэтому психоанализ, он все время говорит о сексуальности. Хотя, ну, там, по мере развития теории, сексуальность стала пониматься просто как жизненная движущая сила. То есть, вот в психоанализе слово «сексуальность» – это не про секс. Это про энергию жизни, про жизненные потребности. Это вот пансексуализм, теория, он от нее очень сильно отталкивает, потому что, ну, все объяснять через секс, сексуальные желания, ну, это правда как-то не очень. И именно поэтому в 30-е годы 20 века была такая сильная реакция. Так много людей, которые сначала слепо следовали за Фрейдом, откололись и стали развивать какие-то свои концепции, в которых сексуальность, ну, занимала значительно меньше места. В этих концепциях были какие-то и другие тоже движущие силы человеческого развития. Вот то, что Фрейд так впечатлился, это функция времени и места. Потому что, ну вот, представьте себе вот, жизнь в те времена. Ну, вот я, например, большая любительница чтения всяких книжек. И я читала очень всякие книжки, и воспоминания всякие, и художественную литературу. И вот ну, какие-то такие вот документальные книги, они, их надо уметь читать, потому что, ну, люди же описывают какие-то привычные для себя вещи. То есть они же для меня специально не объясняют, что это вот для них значит, да? Поэтому приходится, ну, догадываться, что они имеют в виду. И, ну, как-то восстанавливать картину по каким-то деталям. Ну, вот во времена, когда Фрейд начинал свою работу, ну, чтобы вы понимали, как люди одевались. Женщина не выходила на улицу, ну, приличная женщина, имеется в виду, не выходила на улицу так, чтобы у нее было видно что-то кроме лица. То есть вот они выходили на улицу глухо одетые в любую погоду. У нее была покрыта голова, у нее были убраны волосы. У нее был воротник под подбородок. Значит, довольно часто лицо было закрыто вуалью. Она была в платье с длинным рукавом. Она была одета в перчатки. Обязательно. Приличная женщина не выходила на улицу с голыми руками. У нее платье было в землю. Значит, щиколотки, которые было видно из-под платья, это было такое неприличие. Это вот, понимаете, надо было ухитриться, например, сесть в экипаж так, чтобы не продемонстрировать никому щиколотки. Потому что это было неприлично. На ней было множество нижних юбок. Множество. Не одна, а множество. Значит, вот какой-то парадный костюм 1800 какого-то года, который я где-то видела в музее, весил 16 килограмм. Вот женское парадное платье, 16 килограмм, прошу. И это не предел, потому что парадное платье 18 века весило 19 килограмм.
Может, президент?
Ты знаешь, там, во-первых, метраж ткани, который на него пошла, да? Нижние юбки и разнообразные пыточные приспособления в виде корсета и обручей. То есть это правда, вот это все на женщин было надето. Но не только на женщин все это было надето. Мужчины тоже, граждане, одевались не намного легче. На них вот они обязательно лето, 32 градуса на улице, да? Он должен быть в длиннополом сюртуке, в рубашке, в кальсонах, в брюках, в носках по колено, такие вот носки по колено. Вот, перчатки, шляпа, ну так далее, да, галстук, жилет, ну, тоже вот. Ну, то есть вот человеческое тело относилось к области сильно неприличного. И поэтому вот идея, что телесность так сильно влияет на человеческую жизнь, она была очень такой вот странной, революционной и очень сильно впечатлила Фрейда. Кроме того, 19 век был веком очень серьезных технических достижений и развития науки. Человечество внезапно все смогло. Стали строить железные дороги, длинные железные мосты, там изобрели электричество, паровые машины. Ну, в общем, внезапно человечество стало всемогущим практически. И это всемогущество, оно было очень рационально. Оно было построено на каких-то рациональных, проверяемых вещах. Математика, физика, химия. Это было круто. Сила человеческого разума потрясала. И внезапно выяснилось, что человеческое поведение далеко не всегда определяется рациональностью. Человеческое поведение, оказывается, может быть очень иррациональным. Оно может быть странным и неведомым. И регулироваться совершенно неосознаваемыми вещами. Это было невообразимо круто. А если еще вот эти неосознаваемые вещи они такие вот сексуально окрашенные, то тогда идеи пансексуализма, они становятся вообще непреодолимо притягательными. И я думаю, что вот популярность психоанализа как раз была связана именно с этим. С тем, что на фоне торжества рационального внезапно обнаружилась сила иррационального. Именно это так потрясло общественность.
Один вопрос.
Да.
А иррационального почему? Почему иррационального? Что иррационального? Что в сексуальном желании иррационального?
Ну, не в сексуальном желании иррационального. Вот первая опубликованная большая книга Фрейда, это книга, которая называется «Психопатология обыденной жизни». Я очень хорошо отношусь к этой книжке, она мне очень нравится. Она такая вот увлекательная, просто написанная, без всякого забирательства. И там очень интересный пример. Ну, во-первых, эта книга демонстрирует уровень образования Фрейда. Он был прекрасно классически образован. И мы, конечно, можем только завидовать и восхищаться. Вот там масса всяких примеров проявлений иррационального. Ну, проявлений бессознательного. Нет, вот когда человеческие действия определяются не какими-то сознательными побуждениями, а действием бессознательных сил. Ну, например, очистки, описки, оговорки, забывания, всякие такие вещи. И там вот в качестве примера там не буду приводить пример, возьмите книжку в руки и почитайте. Она очень увлекает. Вот, ну, всякие странности, да, когда человек, открывая какое-то важное совещание, говорит, там, здравствуйте, там, мы сегодня будем совещаться на такую тему, объявляю совещание закрытым. Ну, и тогда это, наверное, ну, как мы понимаем сейчас, про то, как ему не хочется сидеть на этом совещании, и сколько всякого сопротивления у него имеется на эту тему. Да. То есть это всякие очистки, описки, оговорки, всякие другие проявления бессознательного, которые не объяснимы рациональными, сознательными побуждениями. Что касается, ну это вот Лена в перерыве меня спросила, вот я отвечаю на ее вопрос. Что касается того, почему, например, идеи Фюрлза были построены вокруг еды. Тоже все несложно. Он участвовал в качестве санитара, если я все правильно помню, в Первой мировой войне. И, находясь на фронте, он, в общем, сильно не доедал. И после войны в Германии тоже было очень голодно. Там была гиперинфляция, и деньги с утра до вечера обесценивались очень сильно. Зарплату выдавали каждый день, и то люди не успевали добежать с ней до хлебного магазина. В общем, он сильно голодал. Поэтому так много метафор у него связано с едой. Потому что это его наиболее сильное и узнаваемое переживание. Это то, что у него лежит на поверхности. Вот на самом деле любая психологическая теория, она построена вокруг чего-то, что произвело на человека наибольшее впечатление. Потому что вот, например, во времена засилия бихевиоризма американский психолог Альберт Бандура, он обратил внимание на то, что ну вот идея бихевиористов о том, что всякое мучение является следствием прямого подкрепления. Да, ну то есть он сделал хорошо, получил приз и постепенно связал между собой эти вещи, и теперь делаешь вот так вот, как за что приз дали. он, в общем, обратил внимание на то, что, в общем, даже обезьяны могут научиться, не получая никакого подкрепления, а просто глядя на других обезьян. А я могу вам сказать, что так учатся не только обезьяны, но даже собаки. Я однажды, возвращаясь домой с прогулки со своей собакой, прихватила с собой соседскую собаку. Мы доехали на лифте до 8 этажа, и моя собака уже собралась ехать домой, и тут я вспомнила, что мне надо соседке что-то пару слов сказать. А Дик, соседский, он к этому моменту уже добрался до своей двери, сел около двери, и стал у нее ритмично лаять. Гав-гав, говорит, гав-гав. Я позвонила, соседка открыла. Я зашла, чтобы через порог не разговаривать, собака моя остался у моей двери. Хорошо понятно, что когда говоришь на дверь гав-гав, ее открывают. До этого у нее не было такого опыта. Ей никогда не приходилось сидеть под дверью и ждать, когда хозяева появятся, чтобы эту дверь открыть. Она никогда не гуляла одна. Когда я вышла через минуту из квартиры, она сидела под дверью и говорила мне звонок гав-гав. Я открыла. Вот когда однажды она потерялась вечером, что ей было для нее совершенно не свойственно. И это произошло через много лет после этого события. Я проснулась среди ночи от того, что за окном ритмично говорили «Так-как?» «Так-как?» Я спустилась вниз, она действительно аккуратно сидела на крыльце, вот так правильно сидела, и говорила на двух «Так-как?» в надежде, что ее откроют. Ей достаточно было один раз увидеть, как это работает, для того, чтобы она поняла, что если ей будет нужно, она этим сможет воспользоваться. Более того, на собачьих площадках там тренеры очень любят работать с большими группами собак. Они приводят своего хорошо обученного собака, которого они показывают всем остальным в качестве примера. Они говорят, вот он сидит, он садится. И все остальные понимают, как это устроено. Обучить у всех остальных на примере команде сидеть гораздо проще, чем долго объяснять одинокой собаке, что от нее хотят. Потому что посмотрел и научился. Вот это вот обучение на примере, оно в бихевиоризме не было никак предусмотрено. И на Бандуру произвело большое впечатление. И его теория личности, она как раз построена вокруг социального научения. Она построена вокруг того, что люди, правда, учатся на примере. Они видят, как поступают другие люди, они видят результаты их действий и научаются делать так же. Граждане, это же правда. Но совершенно не обязательно самому прыгать с моста, чтобы узнать, что так можно переломать себе ноги. Вполне достаточно, в общем, чтобы тебе об этом сказали. Ты можешь себе представить. Ну, люди, они как-то так устроены. Это правда. И вот эта вот теория социального научения, она возникла как раз в тот момент, когда эта часть реальности очень сильно игнорировалась. Разнообразные теории социального влияния на человеческую жизнь, они вообще стали появляться в момент разгула и засилия психоанализа. В какой-то момент заговорили о том, что вообще проблемы депрессии у американского фермера из Оклахомы, они, конечно, могут быть связаны с неправильным высаживанием на горшок в возрасте 2 лет, но скорее они связаны с тем, что банк отказал ему в кредите. И вот смотрите, все эти вещи, они имеют циклический характер. То есть вот что-то развивается и охватывает все большее и большее пространство. И охватывая все большее и большее пространство жизни, теория теряет специфичность и вынуждена игнорировать большое количество фактов, которые в нее не вписываются. Реальность-то, она вот в глобальные теории вписывается плохо. Потому что разнородные и разноуровневые явления, они не могут описываться одной теорией. И тогда происходит там, либо схлопывание теории, либо ее отмена. И развивается какая-то другая теория, основанная на какой-то другой парадигме. И если психоаналитическая концепция, она имеет, знаете, такой гидродинамический характер. Вот для меня это про переливание жидкостей из одного из пузыря в другой. Вот из одной емкости оно по трубочкам перетекает в другую емкость. Да, вот типа сообщающиеся сосуды, вот гидродинамика, вот давление гидродинамических жидкостей. Там, в общем, у меня вот фрейдовские теории, они вызывают какие-то такие ассоциации. Нет, в этом нет ничего плохого. В то время это была очень передовая концепция. Но постепенно как-то все развивалось, двигалось куда-то, да, и в какой-то момент люди приняли другую парадигму о том, что вот есть, например, такая вещь, как системность. И появилась идея о том, что целое – это есть больше, чем сумма частей. Я тут вот Левина недавно читала, там про это уже написано, что целое – это больше, чем сумма частей. И свойство целого не есть сумма свойств частей этого целого. И, соответственно, вот этот системный подход, он дальше длился и развивался. А потом происходили всякие другие изменения. И сейчас мы живем в эпоху постмодернизма, когда все явления стали текучими и неуловимыми, и неописуемыми словами. Да. Вот это дальше я читала про поле и контакт гештальт-терапии. Там все вот про эту текучесть и неописуемые словами. Вот правда про это они словами рассказывают, но очень, знаете, текуче и неописуемо. То есть всякая концепция принадлежит своему времени, и всякая концепция является отражением мира своего создателя. Потому что, по-моему, я в прошлый раз говорила о том, что вот эта замечательная идея о всемогуществе, о младенческом всемогуществе, да, на мой взгляд, является отражением бессилия Фрейда, который все в пуке и калошах попал в детскую, а ему в руки суют младенца, который на него писает от счастья. Вот для меня это так, потому что младенец для меня не выглядит всемогущим существом. И про Карен Корни я говорила, про то, что про Нелу Николаевну я говорила, что женщина, она была нехорошая, недобрая, что ее старшая дочь не пришла к ней на похороны, рассказывая о том, какая мать у нее сволочь была. Вот. И вот Нелу Николаевну, именно она рассказывала о том, как младенец переполнен яростью, агрессией и желанием пожрать мать и облить ее ядовитыми экскрементами. Граждане, это же прямая правица. Знаете, я когда читала статью Милы Никлейн, я в этом месте была просто потрясена. Потому что я до этого не предполагала, что младенцы переполнены кипящей яростью. Мои младенцы были очень милыми существами. Вот правда, вот исключительно милыми существами. Они были такие приветливые, улыбчивые, сопели на меня, руками-ногами махали, улыбались мне изо всех сил, так что глазки вообще как щелочки с щеками подперты. Исключительно милые и симпатичные существа. Ничего агрессивного. То есть, смотрите, вот у меня, у тебя, у вас, у каждого из нас есть некоторый взгляд на мир. И мы несем этот взгляд на мир другим людям. И нам неоткуда взять другого взгляда, потому что этот взгляд на мир, эта концепция Вселенной сформирована нашим опытом. Никак не иначе. Поэтому всякая теория – это отражение жизни ее создателя. Там не может быть ничего другого.
Это же проекция.
Конечно, это всегда проекция. Потому что все, что мы несем в мир, является нашим проявлением. Это проекция не в том смысле, что я как-то неправильно что-то туда выношу. Да? Это про то, что я могу достать из себя и вынести наружу только то, что там есть. Ничего такого, чего там нету, я из себя достать не могу. То, что там есть. А все, что там есть, это следствие моего личного опыта. И достать я отсюда могу только результаты моего опыта. Поэтому все концепции личности так точно отражают жизнь своих создателей. Что у нас там со временем?
10 минут.
Вопросы?
Ты можешь привести пример, как Роджерс уточнял эмоции? Вот что имеется в виду?
Могу. Но для этого мне придется открыть книжку и прочитать две книжки.
А ты пока спроси, пожалуйста, еще раз, как Роджерс уточнял?
Ну, имеется в виду, что он очень детально уточнял эмоции. Ну, мне было интересно понять, что имеется в виду. Ну, как бы.
Сейчас.
Ну там что-то еще. Ну я там то-то. Ну, а как дальше уточнить? Ну, как бы, что это?
Женщина говорит, что у нее много проблем из-за того, что она отпустила свою 20-летнюю дочь учиться в колледж. Роджерс. Вы чувствуете, будто она ускользает от вас, и вы, и это причиняет боль. И да, я как будто сижу здесь в одиночестве. Знаете, я словно чувствую, что она ушла, а я так и осталась тут. Роджерс. Вы переживаете теперь именно это. Она покидает дом, а вы здесь, в полном одиночестве. Клиентка. Да, да, да. Я чувствую себя действительно одинокой.
Зеркальные переживания. Ну, как перевозит.
Да. С большой точностью. То есть вот он добывает то, что там есть, с максимальной точностью. Формулировку, да. Это правда, на самом деле это очень важно. Вот, что вам привести в пример? Ну вот, клиентка говорит, ну, я как-то так странно себя чувствую, я вообще не понимаю, в чем дело. Я говорю, вы растеряны, что ли? Она говорит, да, да, я как-то растерялась. Я говорю, а чего вы растерялись-то? Что такое случилось? Она говорит, ну я не понимаю, вот что я должна делать. Я говорю, то есть вы растеряны, потому что вы не можете решить, что делать. Она говорит, да, мне нужно сделать выбор, и я не могу решиться. Ну, то есть вот уточняя, да, мы движемся к тому, что на самом деле ей нужно. Потому что она начинает с того, что она растеряна. Да? А приходим мы к тому, что ей нужно сделать какой-то выбор относительно того, что ей делать дальше. И вот это вот уточнение переживаний, оно позволяет клиенту добраться туда, куда ему нужно. И, ну, это технологически действительно важно. Хотя вот, ну, я видела людей, которые, как бы, работали там с фигуристкой, да. Ну, вот клиент говорит, ну, знаете, вот я испытываю стыд. И терапевт говорит, ну, расскажите мне про это. Он говорит, ну, вот стыд. И дальше не буду пересказывать, нет, чужой секрет. Что бы я вам такое привести в пример? все, знаете, какие-то такие совсем чужие секреты.
Вы уже поняли мне ответ на свой вопрос?
Да. Получается, вот так, как ты рассказываешь, это не в чистом виде речь о переживании себя, чувствах, это о мыслях по этому поводу в связи с ними. То есть не только эмоции, а еще и какие-то соображения.
Ну, ты знаешь, я думаю, что невозможно работать изолированно только с чувствами. Потому что все чувства возникают по поводу чего-то, по поводу событий. Чувства не живут сами по себе. Чувство – это есть некоторая оценка событий. Вот что такое чувство? Чувство – это эмоциональная оценка некоего жизненного события. Вот что-то произошло, да? И по этому поводу у меня возникает чувство, которое оценивает произошедшее. Я радуюсь, огорчаюсь, стыжусь, чувствую вину, да? То есть это всегда оценка. Чувства оценивают события. И, конечно, когда я обсуждаю чувства, в общем, мне приходится обсуждать события тоже. Я вообще гораздо более склонна обсуждать, вот я, да, я гораздо более склонна обсуждать события. Потому что я не могу, как правило, напрямую получить доступ к чувствам. Потому что мой клиент не обучен такому тонкому распознаванию чувств, например, как мне требуется. Этому обучена я. И исходя из предположения, что все люди одинаковые и в одной и той же ситуации, все испытывают одни и те же чувства, я выясняю ситуацию, как она устроена, что в этой ситуации думает клиент, что он делал, что произошло, как он это оценивает. Да? И тогда я получаю возможность пересесть на его место и, побывая в его шкуре, испытать его чувства. Но поскольку я помню о том, что мы все разные, и в одной и той же ситуации мы испытываем разные чувства, я начинаю уточнять, совпадают ли его чувства с моими. Я могу озвучить ему мои чувства в этой ситуации, ну, как я их прочувствовала, пересев на его место. Вот у меня есть такой талант. Я легко пересаживаюсь на чужое место. И так, примеряю, и, в общем, могу прикинуть, что бы я чувствовала, сидя на стуле этого человека. И тогда я уточняю, я правильно понимаю его чувства. И поскольку я уже их называю, человек имеет возможность уточнить то, что я произношу, не добывая из себя то, чего там нету. Потому что у него нет такого словаря, как у меня. Это мой профессиональный навык. Осознавать и называть словами чувства. Это я должна уметь. Клиент не обязан ничего этого уметь. Клиент вообще мне ничего не обязан, кроме денег.
Да, мне очень долго терзать, а ждать, пока он сформулирует, он не сформулирует.
Нет, не сформулирует. Ну, в языке этого нет. Он этого не умеет говорить. Поэтому хорошо, если я это умею говорить. И тогда я могу получить у него уточнение. А самое главное, он испытывает такое облегчение, когда я называю его чувства. Он их узнает тогда. Он их узнает, и ему становится хорошо. Потому что на самом деле вот возможность получить доступ к чувствам, это серьезно. Это сильно украшает ситуацию клиента. А если я еще в состоянии связать эти чувства, например, с фрустрированными или удовлетворенными потребностями, а также связать со смыслами, которые важны для клиента, да, то это вообще вот, чистая психотерапия.
Ну, тут появился ответ на вопрос. Что чувствами связаны и размышления.
Конечно.
И чем они возникли. И так появляется у клиента целостная картина. Что
да.
С ним и куда
да.
ему.
И а куда, вот да, куда ему. Потому что, когда мы работаем с чувствами, мы понимаем, о каких потребностях идет речь. Потому что просто спрашивать у клиента, что ты хочешь, Это так же бессмысленно, как спрашивать у него, что ты чувствуешь. Потому что не всякий клиент может сказать, что он хочет. Более того, даже когда клиент говорит вам, что он хочет, это не означает, что он хочет именно этого. Потому что вот по моим наблюдениям, то, с чем клиент к вам пришел, и то, что он формулирует как запрос, является не более чем входным билетом. Потому что наверняка ему надо от вас что-то совершенно другое. Ну, просто об этом же невозможно сказать сразу. Это же какая-то очень важная вещь. А о важных вещах не говорят малознакомому человеку, про которого ничего не знают. Поэтому человек приходит с чем-то таким, ну, общепринятым, безболезненным. Там, что мне делать со своей агрессивностью? Я вот хочу записаться на курсы по управлению агрессивностью. Вот. Ну, это хороший входной билет. А дальше мы будем говорить обо всем остальном. Еще у вас есть какие-нибудь ко мне вопросы? Ты что ж, такой никогда у вас никаких вопросов нет. Да. Хорошо. Было ли вам интересно?
Да.
Конечно. Вот очень хороший ответ. Конечно. Ну, вообще, вот хоть спросили бы чего.
Конечно. Вы про Карен Корн не расскажете, да? Не, вы уже рассказывали.
Еще не рассказывала. А,
нет.
Про Карен Корн не могу там дальше сказать.
Ну, вот мне интересно, какая будет следующая тема.
Если я еще помнила, что там должно быть следующее.
Про средства.
Давайте.